Мы продолжаем чтение книги «Блаженной памяти старца Паисия Святогорца». Духовное пробуждение, том 2. Монастыри имеют духовное предназначение. Монах печется о спасении собственном и о спасении всех живых и всех усопших. Настоящая божественная любовь кроется для монаха в боли за спасение своей души и в боли за спасение всего мира. Посвященная Богу душа монаха содействует спасению не только его родных, но и земляков. Поэтому в Малой Азии в добром обычае было иметь хотя бы одного монаха от каждого рода, чтобы он предстательствовал о всех. В Фарасах, когда кто-то становился монахом, устраивали праздник на все село. Он, говорили люди, теперь и селу нашему помогать будет. Конечно, монах никогда не говорит «я спасу мир». Он молится о спасении мира параллельно с молитвой о своем собственном спасении. А когда добрый Бог, услышав его молитву, помогает миру, монах не говорит «я спас мир», но «Бог спас мир». Монах должен достичь такого состояния, чтобы молиться: «Боже мой, ты на меня не гляди, меня не милуй, позаботься о мире, помилуй его». Монах молится так не потому, что он сам не нуждается в милости Божией, но потому, что он имеет многую любовь ко всем людям в мире. Старцы спросили: «Старец, до какого предела монах должен забывать о себе, помогая людям?» Старец отвечал: «До того, пока он видит, что людям есть от этого польза. Но если я совершенно отдамся в руки мирян, то и сам превращусь в мирского человека. Когда монах якобы для того, чтобы помочь людям мирским, делает то, что монашеству неприличествует, то людям это не помогает. К примеру, какой-то монах может стать прекрасным таксистом, и денег-то за проезд он брать не будет, и разговор этот духовный с пассажирами он будет вести. Но это не монашеское дело. Иногда встречаешь у монахов дух мирской, а у мирских монашеский. А поэтому Христос скажет в жизни иной: ты снимай-ка схиму, а ты надевай. Человек мирской, выжилав в жизни монашеской, освящается. Но если монах выжилает мирской жизни, то он идет в вечную муку». Старцы спросили: «Старец, а если монах расположил себя неверно, то понятно ли ему это?» Старец отвечал: «Да хотя бы и непонятно. Если в чем-то допущена ошибка, то он не будет иметь себе полного мира и покоя. В том, что неприличествует монашеству, душа инока покоя не найдет. А с того мгновения, как его душа потеряла покой, он должен искать причину и найти ее». Один мой знакомый посетил некую обитель, а потом рассказывал: «Да там настоящее ателье. А матушка игуменья, да что за диво? Торгуя она пуговицами в Афинах, так она была бы на своем месте. Уж такая у ней в этих делах хватка. То есть монастырь — это ателье. Потом он превращается в фабрику, потом в супермаркет, а потом в ярмарку. Несчастные мирские люди хотят от нас, монахов, чего-то высшего. Но для того, чтобы достичь высшего, нам должно избегать всякого человеческого утешения. Монастыри имеют духовное предназначение. В них не должно быть начала мирского, но лишь духовное, чтобы они преисполняли человеческие души райскими сладостями. Но куда нам соревноваться с мирянами в мирском? Ведь как ни возьми, у них все равно возможностей побольше нашего. Если же монашеская обитель живет духовно, то знаете, как она заставляет мир задуматься? Когда присутствует благоговение, страх Божий, когда нет ни мирской логики, ни торгашеского духа, это умиляет мирян. Но, к сожалению, торгашеский дух потихоньку проникает в монашество до самого мозга костей. Ко мне в келью зашел как-то один монах, я плел четки. «Ты», — сказал он мне, — «такие четки на 33 узелка раздаешь в благословение, а я одну такую четку могу продать даже за 500 драхм, и я с ними, как ты, не рассусоливаю. Как только заканчиваю узелки, обрезаю края и немного схватываю между собой, чтобы понапрасну не расходовать шерсть, и сутаж, который остается от крестов, у меня тоже в дело идет, подшиваю его, и бусинок не использую. Прибыли-то у меня побольше твоего».
«Слушай», — ответил я, — «да как же тебе не стыдно? Разве ты не понимаешь, что в тебя вселился торгашеский дух? Я с 1950 года монах, но такое слышу впервые».
Старцы спросили: «Старец, людей духовно зрелых, способных помочь миру, мало». Старец отвечал: «Да, к несчастью, их мало. А как после этого быть миру? Знаешь, сколько я прошу Бога о том, чтобы Он явил настоящих, способных помочь миру людей. Несчастным достаточно того, чтобы у тебя немного болела за них душа, и чтобы ты не использовал их ради собственной корысти. Ничего большего они не хотят. Миру они находятся в непрестанной брани и в безопасности себя не чувствуют. Приходя в монастырь, который живет правильно, они получают помощь, потому что ощущают надежность, а это дает им силы продолжать борьбу. В эти нелегкие годы люди нуждаются не столько в телесной, сколько в духовной пище. То есть они нуждаются не в хлебе, хотя, к несчастью, скоро не будет возможности помогать людям даже хлебом. Они нуждаются в духовной помощи. Постараемся же помочь молитвой всему миру. Поможем, к примеру, какой-то семье удержаться от распада. Поможем какой-то матери подобающим образом вырастить своих несчастных детей. Чуть удержим тех, в ком есть благоговение. И этим мы поможем миру. Духовное состояние – духовная крепость. Пора подготавливать свои души уже сегодня, потому что если произойдет что-то серьезное, то я не знаю, к чему это приведет. О, если бы Бог не попускал наступление трудных дней, но если они наступят, от одного маленького землетрясения, от одной встряски – разрушатся целые братства, целые монастыри, потому что каждый будет стремиться уцелеть сам, каждый побежит в свою сторону. Чтобы Бог не оставил нас, нам необходимо быть предельно внимательными. В душах должно присутствовать что-то духовное. Если это есть, это делает вам честь. Трясти будет крепко. Сколько же я вам об этом говорю, каких только жестких слов вы от меня не слышали. Да если бы что-то подобное говорили мне самому, то я бы задумался, раскинул бы мозгами. Зачем мне это сказали? Чего от меня хотели? Я бы ночь не спал, если не ночи. Если бы я не видел того, что грядут тяжелые годы, то не принимал бы этого так близко к сердцу. Но я вижу, что придет время, когда вам придется очень нелегко. Сейчас вы меня не понимаете. Вы поймете меня тогда. Старцы спросили: «Старец, а если человек окажется в эти трудные годы один, что ему тогда делать?» Старец отвечал: «Ты сейчас становись-ка перво-наперво делателем послушания и приобретай рассуждение, а там поглядим. Поэтому мы и говорили, что прежде всего нам надо отсечь недостатки. Если у монаха будут недостатки, то происходящее окажется ему не по силам. Если он и теперь-то ничем не доволен, если себя считает орлом, а всех остальными червяками, то давайте-ка исправляйтесь. Исправляйтесь, чтобы иметь право на божественную помощь. Еще крепче утвердите себя в Боге. Придут годы потяжелее. Фрукты зеленые еще не дозрели. Знаете, чем станет ваша обитель, когда вы будете духовно зрелыми? Крепостью. И не только местного значения. Ваша помощь будет распространяться и дальше. В противном же случае вы сами будете нуждаться в человеческой помощи и покровительстве. А когда монастырь с целой кучей сестер имеет нужду в мирянах, знаете, как это плохо. Монаху сегодня подобает жить духовно для того, чтобы быть готовым преодолеть трудности. Он должен приготовиться, чтобы лишения не подрезали ему крылья, иначе можно дойти и до отречения от Христа. Придет время, когда реки иссохнут, все станут мучиться от жажды, все будут страдать. Для нас, монахов, это не так страшно. Помучиться от жажды? Так нам и надо от нее помучиться, ведь мы вышли в путь, стремясь к голостраданию. То, что я не делал добровольно как монах, скажу я тогда, буду сейчас делать невольно, чтобы понять, что такое монах. Благодарю тебя, Боже мой. Но мир, несчастный мир, о чем говорить, если доходит до того, что изобретают бомбы, которые убивают людей, но не разрушают здания. Если Христос сказал, что одна душа стоит, сколько весь мир, а для них здание дороже всего мира, то это страшно. Старцы спросили: «Старец, я чувствую тревогу, страх за то, что нас ожидает». Старец отвечал: «Этот страх помогает нам ухватиться за Христа. Из этого не следует, что нужно радоваться всему тому, что нас ждет. Радоваться нужно тому, что предстоит подвиг за Христа, то есть нас ждет не рабство какому-нибудь Гитлеру или Муссолини. Мы пройдем экзамены на верность Христу. Для того, чтобы победить, у нас не будет ни пулеметов, ни более современных атомных бомб. Ныне борьба будет духовной. Нам предстоит схватка с самим дьяволом. Но ведь у дьявола нет никакой власти, если мы сами не дадим ему власть. Чего нам бояться? Если бы был Гитлер или Муссолини, то дело обстояло бы по-другому. Страха быть не должно. Давайте радоваться тому, что битва будет духовной. Если вы живете по-монашески, по-отечески, если вы внимательны, то при каждом нападении врага вы имеете право на божественное вмешательство. Если есть люди молитвы, смиренные люди, с болью и любовью, то это целые духовные капиталы, духовные стратегические базы. Если в монастыре есть 2-3 души, думающие о чужой боли и молящиеся, то они становятся духовной крепостью. Такие духовно зрелые люди сковывают все силы врага. Молитва, правильная жизнь, личный пример. Старцы спросили: «Старец, какую правильную позицию по отношению к сегодняшней непростой ситуации должен занять и выразить монах?» Старец отвечал: «На первое место должны встать молитва, правильная жизнь, личный пример. А когда нужно и где нужно, пусть говорит и высказывает свою позицию». Старцы спросили: «То есть Когда возникает какой-то повод, монах должен говорить. Старец отвечал: «Ну а как же? Кто будет говорить, если не монах?» Монаху бояться нечего. Остальные боятся получить по шапке. Кто первый в бой пойдет, если не мы, люди, посвятившие себя Богу? Помысл говорит мне, что не оставит нас Бог, не оставит. Положение прояснится. Сейчас дело похоже на то, как если бы в большой невод попалось много рыбы, но сеть гнилая. Одна рыбина тыркается туда, другая сюда, и в конце концов невод прорвется. Прорвется не потому, что рыба крупная, а потому, что сам он уже сгнил. Старцы спросили: «Рыбы, старец, это христиане?» Старец отвечал: «Да, христиане. Угри, змеи — это остальные. Но и мы дадим Богу ответ за то, что происходит. Я сейчас говорю обо всем этом без обиняков. Сдерживать себя уже не могу». Старцы спросили: «Что же мы должны делать, старец?» Старец отвечал: «Прежде всего, работать над собой. Ведь передо мной, как монахом, стоит следующая задача — вытравить свой частный человеческий дух, привести в порядок сначала себя самого, чтобы стать человеком духовным, потому что в противном случае моя монашеская жизнь не имеет смысла. После этого, если возникнет необходимость, серьезно выскажемся, а Бог поможет нам привести дело к благому исходу». Старцы спросили: «Старец, некоторые говорят, что предпочтительнее молитва и молчание». Старец отвечал: «Когда все вокруг тебя горит, ты не можешь оставаться равнодушным, надо погасить пожар. Боль не дает тебе молчать. Конечно, главное — это стараться жить насколько можно духовно. Если же в каком-то серьезном вопросе необходимо высказать свою точку зрения, то следует говорить то, что внушит тебе Бог. Живите смиренно, просто, духовно, так, чтобы в трудный момент вы не были вынуждены идти на компромиссы. А кроме этого, старайтесь принимать в обитель девушек, обладающих предпосылками для монашества, чтобы они становились настоящими инокинями. Став хорошим монахом, человек знает, до какой меры отдавать себя какой-то проблеме, знает, что надо делать, а что не надо, знает, как поступать. Если же он не стал хорошим монахом, то все идет наперекосяк. Вам это понятно? Если вы станете настоящими инокинями, то будете действовать с благоразумием. А если настоящими инокинями вы не станете, то, посылая кого-то из вас по какому-нибудь делу, надо будет разжевывать: «Об этом гляди, не скажи лишнего, и об этом не проболтайся, иначе она может нагородить глупостей». Но такое состояние будет недоразвитым. Как ты после этого справишься со всем тем, что нас ожидает? Поэтому те, у кого есть предпосылки для монашества, должны потрудиться, чтобы стать настоящими монахинями и знать, до какого предела говорить и что делать в трудный момент. Тогда они не будут выходить из пределов послушания, потому что их дух будет находиться в согласовании с духом матушки игумени. При необходимости матушка лишь сделает им знак, и они ее поймут, потому что будут работать с ней на одной частоте, а иначе нельзя. Ведь если вы не научитесь этому, то к той же самой частоте может подключиться кто-то еще. Он будет говорить вам не то, что нужно, вы его не распознаете, и он сделает немалое зло. Монашество находится в опасности. Мир сегодня горит, а монашество утрачивает силу и приходит в упадок, теряя свое достоинство. Если из монашества уходит духовное, то в нем потом ничего не останется. На Святой горе один паломник спросил у какого-то монаха: «Слушай, так здесь что же, нет подвижнического духа?» «Сейчас, — объяснил ему тот, — новая эпоха, старая свой век отжила». «Ну ладно, предположим, что это был полоумный. Может быть, еще у пятерых или десятерых подобных ему не хватает винтика в голове. Но если они несут такой вздор, то пусть их посадят под замок в башню. Они не имеют права молоть своими языками и хулить монашество нашего времени и соблазнять людей. Ведь кое-кто только и ищет повод для этого. Вот увидите, потихоньку в некоторых монастырях, чтобы не быть обличаемыми, упразднят чтение святых отцов. Будут читать книги социологического характера, якобы потому, что в нашу эпоху пользу приносят они. Да-да, мы идем к этому. А несчастные миряне приезжают в святые обители за помощью. Как в миру человек благоговейный находится в презрении, так скоро будет презираем и хороший монах. И горе нам, если мы недооценим опасность мирского духа. Тогда в ближайшем будущем юноше, приходящему в монастырь и желающему жить правильно по-монашески, остальные будут говорить: «Что ты здесь забыл?» В виде монахов, не отличающихся от мирян, люди разочаровываются в монашестве. Многие приходят ко мне и рассказывают, как они соблазняются некоторыми монастырями, как я им теперь исправлю их помыслы. В монашество глубоко проник мирской дух, и зло не стоит на месте. Монахи должны проявить себя монахами, а не мирянами. Мы утратили присущую прежним поколениям простоту. Молодыми монахами движет сейчас мирская логика и мирская воспитанность. Они стараются не потерять свою репутацию и часто ориентируются на законы светского общества. А еще совсем немного лет назад в монашеских общежитиях можно было увидеть состояние, описанное в Лавсайке. Одни уходили в монастырь от божественной ревности, другие от покаяния. Обстоятельства, приводившие их в обитель, были разными. Один уходил в монастырь после смерти жены, другой поступал туда, покаявшись в прежней мирской жизни. И бесноватых можно было встретить в монастырях. Они приходили туда за помощью, молитвами отцов исцелялись, оставались там и принимали постриг. А если потом они совершали какое-нибудь бесчинство, то в них опять входил нечистый дух. Поэтому в общежитиях были и бесноватые, были и прельщенные, были и Христа ради юродивые, были монахи, обладающие даром прозорливости и дарованиями исцелений. Было великое разнообразие. А сегодня не встретишь ни прозорливца, ни чудотворца, ни бесноватых, ни юродивых ради Христа. У нас иное юродство, юродство мира сего. Во главу угла мы поставили собственную голову и от этого повредились умом. У нас вошло много мирской логики, и эта многое логика разрушила все. И худо то, что мы этого не понимаем.